В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Дагестане решением городского суда отменены итоги выборов мэра города Дербента. Голосование в октябре проходило с грубыми нарушениями. Часть избирателей просто была силой не допущена на участке. Что это? Попытка восстановить справедливость или региональное отклонение? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По данным местного избиркома, победу на выборах одержал действующий мэр Дербента, единорос Феликс Казиахметов. Но почти сразу же заместитель руководителя Следственного комитета при прокуратуре Дагестана Абдурахман Алиев сообщил, что правоохранительными органами проверяются 9 заявлений о нарушении избирательного права путем подкупа и угроз. Было возбуждено 8 уголовных дел, в том числе и по факту фальсификации бюллетеней. В первой половине ноября городской суд Дербента приступил к рассмотрению заявлений 3 проигравших кандидатов – Эльхана Казимова, Салиха Рамазанова и имама Яралиева. В ходе процесса было допрошено около 300 свидетелей, которые рассказали о грубейших нарушениях, допущенных накануне и в день голосования. В итоге протоколы по всем участковым избирательным комиссиям города были признаны недействительными. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев подчеркивает – уникальность самого факта отмены по суду результата выборов на территории Северного Кавказа.
Это первый на моей памяти значимый пересмотр результата выборов на Северном Кавказе вообще. Как мы знаем, выборы на Северном Кавказе проходят традиционно очень странно. Получаем результаты на уровне 90-98%. Я с таким же голосованием за одну партию или одного кандидата. Но нам на голубом глазу говорят, что это народное единство, что все на самом деле пришли и голосовали. Никаких попыток серьезного оспаривания не предпринимается, хотя все понимают, что, в общем, это физически невозможно добиться ни такой явки, ни такого процента. И вот мы видим, что впервые на Северном Кавказе не по одному участку какому-то локальному что-то пересмотрено, отменены выборы по достаточно значимому для региона городу. Так что, на мой взгляд, для самой географической зоны Северного Кавказа это важный прецедент, когда ЦЭН признал, что вот эти формальные результаты выборов, они, в общем, на самом деле являются чистой показухой.
Эксперт по проблемам Кавказа Тимур Музаев связывает отмену результата выборов в Дербенте прежде всего с борьбой вокруг поста президента Дагестана.
Достаточно вспомнить год назад, когда в ходе выборов произошли перестрелки на нескольких избирательных участках. Тем не менее, тогда ничего не смутило ни суды, ни Центральную избирательную комиссию. И сейчас отмена выборов в Дербенте является очевидным сигналом. Местные обозреватели сходятся на том, что это сигнал для нынешнего президента Дагестана Мухалиева. Очевидно, что в Дагестане уже давно идет борьба за власть. Эта борьба подковерная. Здесь речь не о симпатиях избирателей. Здесь, скорее всего, борются за контроль над местными ресурсами и за лояльность, за благосклонность Кремля. По всей видимости, в этой борьбе Муху Алиев проигрывает.
Полномочия действующего президента республики Муху Алиева истекают в феврале будущего года. На рассмотрение Дмитрию Медведеву руководством партии «Единая Россия» уже внесены 5 кандидатур. Есть в этом списке и сам Алиев. Политологи высказывают разные мнения о шансах претендентов. Часть из них считают, что нынешний глава республики, скорее всего, будет переизбран. Другие указывают на присутствие в списке юриста Магомеда Абдулаева, жившего и работавшего в Санкт-Петербурге и, по утверждению некоторых экспертов, хорошо знакомого с Дмитрием Медведевым. Политический аналитик Александр Кынев полагает, что, возможно, два события совпали случайно.
Что касается того, что в данный момент происходит кампания по очередному переназначению, есть сложный лоббистский механизм, который заканчивается тем, что президент кандидата одной из групп предлагает для руководства регионом и дальше уже голосование вопрос лояльности политическому режиму. Этот фактор важный, но я думаю, что он просто в данном случае совпал. Поскольку нынешний глава Муху Алиев публично в своих интервью, вот недавно интервью в газете «Коммерсант», очень активно критиковал имама Яралиева, того самого кандидата, который был главным оппонентом нынешнего мэра, который по итогам этих выборов был объявлен победителем. Тем самым, по сути дела, Муху Алиев поддерживал выборы, которые прошли в Дербенте, поддерживал их результаты, поддерживал нынешнего мэра. Поскольку решение принято судом первой инстанции, судом, который находится в самом Дагестане, в городе Дербенте, мы понимаем, как у нас сегодня устроены региональные политические режимы и насколько сложно местному суду в рамках региона принять решение, которое противоречит заявленной позиции со стороны губернатора, то, конечно, подобное решение наглядно демонстрирует степень политического контроля главы региона над ситуацией в регионе, и это, конечно, очень сильный политический удар по позиции Муху Алиева в ходе вот этой самой кампании по назначению главы региона. Кстати, хочу напомнить недавнее, также прецедентное событие для Северного Кавказа, обращение Народного собрания к президенту с просьбой там внимательно рассмотреть список кандидатов в связи с тем, что не все кандидаты в нем обладают там достаточной компетенцией, статусом и так далее для того, чтобы регионом руководить. То есть это, на мой взгляд, тоже по большому счету проявление слабости и в каком-то смысле даже, возможно, крик отчаяния. Я не говорю, что исход там предрешен, еще достаточно много времени впереди, еще наверняка будут какие-то предприниматься другие публичные и непубличные шаги, но, конечно, это удар по позициям Алиева.
Делает вывод политолог Александр Кынев. По информации пресс-службы Центральной избирательной комиссии, решение Дербентского городского суда в 10-дневный срок может быть обжаловано в кассационном порядке. В этой связи можно отметить, что федеральное руководство партии «Единая Россия», поддерживавшее на выборах действующего мэра Дербента, чья победа и отменена городским судом, отнеслось к случившемуся сдержанно. Секретарь президиума Генсовета партии Вячеслав Володин заявил, что единороссы готовы исполнить любое решение суда, если оно вступит в силу.
Прозвучал репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Началась подготовка к весенним региональным выборам. Они пройдут 14 марта в Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курганской, Калужской областях, Хабаровском крае и Ямало-Ненецком округе. Сейчас делаются попытки хоть как-то улучшить региональное избирательное законодательство. И, как правило, в выигрыше остается партия «Единая Россия». Что произошло в связи с предстоящими выборами в Калужской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Калужская область в политическом смысле уникальна. Это единственный регион в России, в законодательном собрании которого есть фракция партии «Яблоко» из 3 депутатов. И когда президент Медведев в своем послании к федеральному собранию сказал о необходимости смягчить выборное законодательство, калужские яблочники воодушевились. Ведь Дмитрий Медведев говорил и о том, что партии, не представленные в Государственной Думе, но имеющие фракции в законодательных собраниях субъектов федерации, следует освободить от сбора подписей для участия в региональных выборах. Сделав это предложение, президент имел в виду как раз Калужскую область, потому что только здесь есть непарламентская партия, имеющая фракцию в законодательном собрании региона. Выборы же в Калужское заксобрание 14 марта 2010 года. И чтобы поменять региональный закон о выборах в соответствии с пожеланиями президента, надо было поторопиться, рассказывает депутат Калужского заксобрания от партии «Яблоко» Татьяна Котлер.
Наверное, это послание президента, и предполагается, что его надо исполнять. Были поданы наши поправки в областной закон о выборах депутатов законодательного собрания, то есть освободить сбора подписей партийные списки, прошедшие на предыдущих выборах, уменьшить барьер прохождения 7% до 5% и сбор подписей для тех партий, которым необходимо собирать подписи, снизить с 8000 до 2000 подписей. Я пошла к губернатору Антону Чертамонову, говорю, ну вот как? Ведь получается, что президент говорил не про кого-то, а ровно про Калужскую область. На нас будет смотреть теперь вся Россия. Мы вообще проигнорируем указания президента или мы их исполним? Но Анатолий Дмитриевич реагировал, чего вообще меня пугаете? Я и так согласен с посланием президента, он абсолютно прав, и такой закон я сразу же и подпишу, принимайте. То есть никаких проблем с подписью губернатора у нас не было. А еще Чуров собирал председателей облизбиркомов, и, в частности, просил их отследить ситуацию, что у кого будут выборы в марте, пожалуйста, сейчас, немедленно, чтобы успеть до назначения выборов, исправьте все в соответствии с посланием президента. То есть уменьшить барьер для 5% и прочее. И наш председатель облизбиркома Кузнецов от Калужской области отчитался, чтобы у нас уже все в порядке, у нас законопроект уже внесен. Ну, после чего происходит сессия, и партия «Единая Россия» дружненько голосует против нашего законопроекта. Ну, действительно, зачем конкуренты на выборах?
За предложение яблочников смягчить местный закон о выборах проголосовало только 11 депутатов из 40. Яблочников поддержали коммунисты, жириновцы и эсеры. Но у «Единой России» в Калужском заксобрании достаточно голосов, чтобы заблокировать любое предложение, комментирует депутат от ЛДПР Вячеслав Гонюков.
Если говорить о развитии демократического общества, о чем и говорил президент, то, наверное, конечно, мы должны бы принять эти поправки для того, чтобы большее количество партий могло быть принимать участие в этих выборах и для того, чтобы большее число партий могло бы участвовать в законодательной деятельности в течение следующих 5 лет. Ну, наверное, кому-то это неинтересно. А может быть, кто-то и побаивается того, что на сегодняшний день те партии, которые не являются парламентскими, могут войти в законодательное собрание, могут поддерживать ту оппозицию, которая на сегодняшний день есть и которая, я надеюсь, будет в нашем законодательном собрании.
Почему же фракция партии «Единая Россия» отказалась принять поправки, инициированные яблочниками? Позицию фракции объяснил депутат Анатолий Сотников.
Наша партия, безусловно, поддерживает процессы демократизации нашего общества. С моей точки зрения, вот законодательство о выборах – это, наверное, самое такое чувствительное и щекотливое, где быстрые решения, вообще говоря, невозможны. Наши коллеги из «Яблока» хотели решить эту проблему, ну, буквально сказать, за неделю. Когда мы говорим о согласии, то есть два направления согласия – что делать и как делать. Так вот, по поводу «что делать» дух мнений быть не может, мы тоже делать это намерены. Но вот по поводу того, как делать, мнения разнообразны. Такие поправки – Колоски будут приняты. Для этого нужна серьезная подготовка, потому что закон о выборах – это тот закон, который затрагивает напрямую конституционные права граждан, и здесь спешка и непроработанность опросов неуместны.
То есть получается, что «Единая Россия» в принципе за смягчение закона о выборах, но не прямо сейчас, а только после серьезной подготовки и проработки, комментирует депутат от партии «Яблоко» Татьяна Котлер.
Возникает очень интересный вопрос. А кто управляет Россией? То есть управляет ли президент Медведев Россией? Или местные мелкие чиновники, если им невыгодны те указания, которые дает президент, могут спокойненько проигнорировать, мало ли что там Медведев говорит, ну забудем об этом на полгода. А вспомним, когда это будет уже никому не нужно, когда мы свое дело сделаем. Я отношусь к этому событию как к политическому. Было продемонстрировано, кто в доме хозяин. Что мало ли, что там президент говорит. Что хотим, то и делаем. Это в России было всегда. Если какие-то указания или законы, или распоряжения, неважно кого, императора или генерального секретаря, или президента, не нравились местным бюрократам, они находили способ, как не исполнять. Положить под сукно, забыть, перепутать, сделать все наоборот. Будто мы не так поняли. Это, по-моему, сейчас Салтыков-Щедрин написал. Это давняя российская традиция.
Депутат от «Яблока» Татьяна Котлер уверена, что сохранение списочного барьера необходимо для того, чтобы не допустить партию к выборам.
Шансы того, что список «Яблока» не допустит до выборов, я оцениваю очень высоко. Очень легко заявить, что определенный процент подписей недействителен.
14 марта 2010 года выборы в законодательное собрание Калужской области пройдут следующим образом. Избиратели будут голосовать только за партийные списки. Выборы по одномандатным округам отменены. Для участия в голосовании, несмотря на пожелания Дмитрия Медведева, непарламентским партиям, в том числе и «Яблоку», надо собрать не менее 8 тысяч подписей, а в ЗАГС собрание попадут только те партии, которые преодолеют 7-процентный барьер.
Сообщал корреспондент Радио Свобода в Калужской области Алексей Собачкин. В эфире еженедельная программа Радио Свобода. Время политики. У микрофона Михаил Соколов. «Единая Россия» скорректировала избирательное законодательство в свою пользу и в Воронежской области. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Воронеже Михаила Жеребятьева.
5 ноября, за 4 месяца до очередных выборов, в региональное законодательное собрание депутаты Воронежской областной думы единогласно поддержали увеличение проходного порога для партийных списков с 5 до 7%. По спискам избираются 28 депутатов или половина областного парламента. Новшество приветствовали как единороссы, так и коммунисты. Сам же законопроект представлял глава Воронежского облизбиркома, член «Единой России» Владимир Селянин.
Крепких партий не так много у нас в обществе, но, наверное, эта поправка все-таки подтолкнет другие партии работать не только в ходе избирательной кампании, а все-таки в межвыборный период.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подписал принятые поправки, хотя всего за несколько дней до рассмотрения предложения избиркома тот же Алексей Гордеев высказывался в пользу сохранения 5-процентного барьера. Он повторил доводы президента Медведева о необходимости учитывать мнение разных групп населения и, соответственно, партий. А через несколько дней после утверждения 7% поправки Гордеев внес собственный компромиссный законопроект. Партии, которые набирают от 5 до 7% голосов, получают в Думе по одному месту. Единороссы проголосовали все как один «за», коммунисты от поддержки воздержались. Лидер КПРФ в Воронежской области Сергей Рудаков заявил, что депутатские места по этой схеме отнимут прежде всего у них. Председатель Воронежской облдумы Владимир Ключников в эфире областного ГосТВ так объяснил изменения позиции депутатов.
К сожалению, у нас тоже там нормы были завышены. Мы определили порог, в общем-то говоря, довольно значимый, 7% для прохождения в областной думы. И, конечно, вот выступление президента и наши действия, они, правда, совершились несколько раньше, чем было это послание. Последнюю же думу этот порог изменил. Нам все-таки надо дать возможность более малочисленным партиям общего присутствия в парламенте Воронежском.
При новой схеме партии, получающие чуть меньше 7%, лишаются второго мандата, который в случае 5% проходного балла имели бы гарантированно. Причины депутатского демарша и вопрос цены компромисса анализирует воронежский политолог Александр Косарев.
Реально Гордеев, несмотря на свои московские связи, он все-таки имеет гораздо меньше возможностей силового давления, там папочек с компроматом и всего прочего на региональную элиту, чем Кулаков. На самом деле 7% это инициатива Путина, 5% это инициатива Медведева. Вот и губернатор точнее сориентировался, чем областная дума. Вот и все.
После губернаторской корректировки избирательного законодательства заявление об отставке с поста руководителя Воронежской областной организации «Единой России» сделал депутат Госдумы Александр Сысоев. Он объяснил свое решение большой загруженностью на депутатском поприще, которая не позволяет ему сосредоточиться на партийных делах во время избирательной кампании в областную думу. До своей отставки Сысоев рассматривался едва ли не кандидатом номер один на пост спикера Воронежского законодательного собрания. В местных масс-медиа утверждалось также, что с подачи Сысоева на внутрипартийные праймерис «Единой России» была выставлена кандидатура бывшего губернатора-коммуниста, ныне руководителя одной из областных ветеранских структур Ивана Шабанова. Александр Сысоев при главе региона Шабанове занимал пост первого вице-губернатора. В то же время в праймерис не участвовали многие действующие депутаты от «Единой России». Немалую роль в отборе кандидатов от партии власти сыграл и лично глава Воронежской области Алексей Гордеев, рассказывает политолог Александр Косарев.
Идет большая внутренняя кулуарная борьба в «Единой России». У нас это еще усугубляется тем, что пришел новый губернатор, он министр, но он не хочет никаких влияний дополнительных, кроме своего. Он должен быть один и влиять на все и вся. Рядом никого не должно быть людей значимых, влиятельных. В Воронеже исторически сложилось так, что всегда были много центров влияния. Другие губернаторы, там и Ковалев, и Шабанов, и Кулаков, в общем-то, с этим не боролись и не пытались бороться, они скорее пытались договариваться, потому что сами происходили изнутри и понимали, так что лучше договариваться. Гордеев договариваться не хочет, Гордееву нужны люди управляемые. Именно по этой причине часть депутатов от «Единой России» не попала в праймерис, часть депутатов, которые даже в праймерис попали, останутся без места.
Пока результаты внутрипартийных праймерис в Воронежской области не обнародованы. Согласно опросам Института общественного мнения «Квалитас», «Единая Россия» в Воронеже стабильно показывает результаты ниже среднероссийских. В мае это были 48% на фоне 57% всероссийских, по данным ФОМа. А в августе, хотя поддержка партии власти и незначительно выросла на 3%, она все равно оказалась ниже все тех же общенациональных 57%.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронежской области Михаил Жеребятьев. Депутаты Ульяновской городской думы под давлением областных властей и региональной «Единой России» отменили прямые выборы мэра города, что может привести к самороспуску представительного органа самоуправления, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Инициировав и приняв поправки в устав, отменяющие прямые выборы главы администрации города, то есть мэра, Ульяновская городская дума заложила мину, на которой может сама же и подорваться. Мина содержится в последнем пункте решения городской думы, где говорится, что новый устав вступает в силу после окончания срока полномочий думы. Таково требование закона о местном самоуправлении. Полномочия думы заканчиваются 14 марта следующего года. Это единый день голосования в стране. А решение о назначении выборов главы города и представительного органа должно быть принято до 23 декабря. Получается, чтобы провести выборы по новому уставу, городская дума будет вынуждена к этому сроку самораспуститься. Если этого не произойдет, то мэра должны будут выбрать по старой схеме. Напомню, что в октябре в Ульяновске была принята новая схема выборов и полномочий муниципального руководства. Глава города избирается населением и возглавляет городскую думу, а глава администрации назначается по конкурсу. Эта схема была навязана городу областным правительством и руководством региональной «Единой России». Я спросил председателя Ульяновской городской думы Василия Гвоздева, когда следует ждать самороспуска.
Сегодня у нас в Ульяновской городской думе нет заключения на данную тему. Городская дума работала и продолжает работать. Сегодняшняя Ульяновская городская дума работает в четком соответствии с законом, и срок окончания полномочий 14 марта.
То есть тем самым вы соглашаетесь, что выборы пройдут по старой схеме?
А еще раз, я не комментирую эти вопросы. Это компетенция юристов и других структур, которые должны думать о 10-м годе, о марте и так далее.
Другими словами, пусть юристы разбираются в том, что мы тут наворотили. А ведь поправки в устав прошли через правовое управление Гордумы, были одобрены на публичных слушаниях и официально приняты депутатами. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный источник в региональном правительстве, юристы обладминистрации склоняются к тому, что роспуска Думы не избежать. Я спросил депутата городской думы, члена партии «Справедливая Россия» Галину Смолянкину, нет ли в связи с этим давления на думских депутатов со стороны областного правительства.
Давления никакого нет. На заседании Ульяновской городской думы Василий Анатольевич четко с ним заявил: кто хочет распускаться, напишите заявление. Таких желающих не было.
Сам роспуск думы может стоить ее председателю Василию Гвоздеву политической карьеры. В конце 90-х годов под давлением людей из окружения бывшего губернатора Юрия Горячева он уже голосовал за роспуск городской думы первого созыва. Люди могут его больше не выбрать, тем более что Гвоздев претендует на пост главы города. А вот депутат городской думы Геннадий Бударин, он руководит региональной организацией ЛДПР, за то, чтобы от греха подальше думу распустить.
Для того, чтобы не было на будущее заложены мины замедленного действия, когда найдутся активные ребята, которые начнут просто все это дело тупо оспаривать в суде. То есть дума, которая изберется, она будет заниматься разборками и будет бояться, а вдруг их завтра распустят по решению суда. На сегодняшний момент я вижу только один выход из сложившейся ситуации – это думе самораспуститься.
Другой депутат, юрист и эколог Александр Каплин, предупреждает, что самороспуск думы может на время переходного периода породить еще одну правовую коллизию.
Здесь патовая ситуация возникает, даже если самороспуск будет. Устав вступает в силу, а значит в уставе будут прописаны полномочия главы, которые не совпадают с теми полномочиями, которые сегодня у главы есть. Это означает, что он не сможет исполнять свои обязанности. Во всех муниципальных образованиях, где вот в срочном порядке нужно было изменить процедуру по главе, там в день, когда принималось решение об изменении, последним вопросом стоял вопрос о самороспуске представительного органа. Аналогично сделали и в Димитровграде. По крайней мере, наши юристы знали об этой возможности. Я не знаю, почему здесь в Ульяновску не досмотрели.
Решение о назначении выборов главы Ульяновска и представительного органа городская дума должна принять в период с 13 по 23 декабря.
А политика юридической коллизии, которая сложилась в Ульяновске, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин. У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». Мы продолжим после новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Перми сегодня прошли похороны 25 погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь». Всего, по последним данным, жертвами трагедии стали 113 человек. Более 120 пострадали. 7 декабря в России был объявлен траур по погибшим. Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинение четверым арестованным по делу о пожаре. В Петербурге избирательная комиссия одобрила ходатайство о проведении референдума по вопросу о строительстве Охта-центра, сообщает Интерфакс. Теперь законность заявленных в референдуме вопросов рассмотрит городское законодательное собрание. Суд в Москве отложил на полтора месяца рассмотрение вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Московский центр экстремальной журналистики стал лауреатом итальянской премии «Город Сиена. Информация о безопасности и свобода». Не менее 30 человек, по последним данным, погибли, около 100 ранены в результате двух взрывов в городе Лахор на востоке Пакистана. Взрывы произошли с интервалом примерно в полминуты на многолюдном рынке в центре города. В Копенгагене открылась конференция ООН по проблемам изменения климата. На ней выступят лидеры многих государств, в частности, президент США Барак Обама. В Румынии оппозиционные социал-демократы намерены опротестовать итоги второго тура президентских выборов. Согласно предварительным данным, победу одержал действующий президент Траян Бесеску, который менее чем на 1% голосов опередил представителя социал-демократов Мирчу Джане. Мэр столицы Афганистана Кабула Мир Абдул Ахад Сахиби заочно приговорен к 4 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
Вы слушаете еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Политическая жизнь Свердловской области явно оживилась в связи со сменой власти в регионе и предстоящими выборами одной из палат законодательного собрания. О происходящем в Свердловской области рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В Свердловской области, похоже, пришло время политических перемен. В минувшем месяце своего поста лишился, казалось, бессменный губернатор Эдуард Русель. На его место пришел федеральный свердловчанин Александр Мишарин. Ровно через неделю после инаугурации в городе разразился скандал, каких здесь давно уже не бывало. Он затронул еще одного политика-старожила, мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Чернецкий возглавляет городскую администрацию уже более 10 лет. На очередной срок его выбрали совсем недавно, в марте 2008-го. И по городскому уставу Чернецкий может переизбираться еще несколько раз. Однако сейчас положение мэра стало не столь устойчивым. Дело в том, что на телеканале «Россия» неделю назад показали программу про разгул коррупции в мэрии Екатеринбурга. Журналисты, используя данные ГУВД области, рассказывали про семейный бизнес градоначальника. Якобы у сына мэра доля в строительной компании, а у невестки интерес в рекламном бизнесе. Также рассказывалось о большом количестве уголовных дел против чиновников, которые вселялись в квартиры, построенные муниципалитетом для очередников. Глава города воспринял это как личное оскорбление и выступил с такими же громкими заявлениями в адрес Свердловской милиции. Обе стороны конфликта через СМИ обменивались колкостями всю неделю. К примеру, на сайте горадминистрации появилось сообщение о некой инициативной группе граждан, которая предложила дать транспортной остановке возле здания ГУВД название «Памяти жертв ГУЛАГа». В милиции это назвали черным пиаром. Дело дошло до того, что в противостояние вмешалось управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу. Оно потребовало прекратить информационную войну, сделав замечание как мэрии, так и милиции. А вот область все это время от комментариев предпочитала воздерживаться. Во времена губернатора Эдуарда Русселя было принято считать, что между областными и городскими властями существует некий конфликт. Впрочем, эксперты всегда говорили, что его практиковали в пиар-целях. Год от года тандем Русель-Чернецкий становился только крепче. Оба знали, как работать друг с другом. У нового губернатора Александра Мишарина пока никаких отношений с мэром-старожилом нет, говорит глава Уральской гильдии политконсультантов Константин Киселев.
У Русселя с Чернецким сложился определенный формат отношений. Они знали, что друг от друга ожидать, на какие слова нужно обращать внимание, на какие слова сказаны сгоряча, на которые не нужно обращать внимание. Сложился механизм согласования интересов. Все его действия показывали то, что ему Чернецкий понятен, и он ему гораздо удобнее, нежели любой другой кандидат. Всегда было ясно, что в его отношениях Аркадий Михайлович занимает не последнее место, причем это не последнее место, не негативное, да, а вполне понятное, определенное, конкретное. Это человек, с которым можно было договариваться. Сегодня этого формата отношений просто-напросто нет. Что же касается вопроса о том, выгодно ли новой областной власти смена власти в Екатеринбурге, то у меня ответ абсолютно однозначен. Сегодня для Мишарина выгодно менять ключевых игроков на тех людей, в которых он уверен, на людей новых. И, безусловно, Чернецкий относится к такого рода ключевым игрокам.
Константин Киселев считает, что пока областные власти будут молчать и ждать, каким образом этот конфликт разрешится. А вот местные оппозиционеры свой шанс решили не упускать. Депутат городской думы Екатеринбурга, лидер Свердловского «Яблока» Максим Петлин заявил, что готов инициировать процесс отставки Чернецкого.
он совершил уже достаточно много против будущего города. Фактически под его руководством была уничтожена историческая часть Екатеринбурга. Уничтожаются регулярно парки и скверы города. Происходит вырубка деревьев, застраиваются дворы. Им были утрачены большинство детских садов, и сегодня в Екатеринбурге просто жесточайший дефицит детских садов. Все это санкционировано лично главой города. В настоящее время партия «Яблоко» собирает большое количество материалов. Они будут обобщены и переданы, соответственно, президенту Российской Федерации, в городскую думу. Все это побуждает меня как депутата городской думы обратиться в думу с вопросом о отставке главы города Екатеринбурга Чернецкого.
По словам главы Свердловской экономической коллегии адвокатов Владимира Винницкого, милиция, предоставляя прессе информацию о расследовании коррупционных преступлений, нарушает принцип презумпции невиновности.
Когда, прежде чем уголовное дело передать в суд, правоохранительные органы взяли за правило давать возможность все свои акции освещать с одной стороны СМИ. Причем делают это в таком массовом сливе, где участвуют практически СМИ центральных органов. Делается это с одной целью – создать подстилку благоприятного восприятия тех фактов, которые будут изложены в судах. Совершенно понятно, что когда речь идет о борьбе с коррупцией, и это всегда вызывает отклик в широких слоях населения, благодаря вот этой шумихе иногда скрываются все те недоделанные вопросы следствия, неясности, и дают возможность следователям при отсутствии достаточных доказательств добиться того, чтобы арестовать того или иного подозреваемого.
Конфликт мэрии и милиции заслонил собой еще одно громкое событие. От занимаемых должностей были освобождены сразу два заместителя полпреда президента на Урале – Владимир Крупкин и Борис Кириллов. Официально причиной увольнения стало собственное желание и переход на другое место работы. Однако в городе тут же заговорили о том, что чиновников уволили за серьезные нарушения. Речь идет об октябрьских выборах. Эту версию подтвердил депутат Государственной Думы, член «Справедливой России» и руководитель ее регионального отделения – Александр Бурков. Он рассказал, что к нему попал очень интересный документ, подписанный Кирилловым и Крупкиным.
Господин Крупкин в период выборов в муниципальные органы власти осенью этого года провел совещание, где рассматривал работу кандидатов от «Единой России». И конкретно по городу Полевскому он давал рекомендации, письменные рекомендации, которые были заверены протоколом под его руководством, поставлена печать полпредства, где он отразил необходимость усиления работы по поддержке кандидата от «Единой России». В этом же протоколе он дает поручение администрации губернатора Свердловской области оказать поддержку. Мы были вынуждены данную бумагу, которая попала к нам в руки, отдать руководителю партии «Справедливая Россия» Сергею Михайловичу Миронову. А Сергей Михайлович Миронов уже это высказал как претензию руководителю нашего государства на встрече с руководителями всех фракций после демарша оппозиционных фракций в Государственной Думе.
Александр Бурков не взялся утверждать, что именно этот документ стал причиной увольнения Крупкина и Кириллова, однако сказал, что он наверняка сыграл свою роль. Впрочем, такое знаковое решение президента вряд ли скажется на ходе следующей избирательной кампании, стартующей на Урале уже в самое ближайшее время. В марте жители региона будут выбирать депутатов областной думы. И буквально на днях в избирательный кодекс были внесены поправки. Как сказал нам глава регионального отделения «Единой России», депутат Верхней палаты Свердловского парламента Виктор Шептий, обновленный избирательный кодекс сделает выборы более прозрачными.
Изменения делятся на две части. Первая часть – это приведение в соответствие с федеральным законодательством. Ну, один пример приведу, что сейчас депутатами местных дум могут стать молодые люди с 18 лет, а не с 21, как раньше. И второй блок. Если раньше выдвигался единый список, и позиции в нем, первая, вторая, третья, четвертая, обозначали приоритетность при попадании в парламент областной, то сейчас область разделена на 14 частей по количеству тех мандатов, по которым проводятся выборы. И не менее чем в 8 партия должна выдвинуть своих кандидатов. Разрешено в каждой части выдвигать не менее 3 кандидатов плюс общеобластная тройка. Таким образом, любая партия может выдвинуть 45 своих кандидатов. Это сделано для того, чтобы те издержки пропорциональной системы, то есть когда люди приходят на избирательный участок и голосуют за партию, не видя конкретных людей, вот этот недостаток, чтобы устранить.
Против поправок выступили только 2 депутата, члены фракции ЛДПР. Один из них, Кирилл Баранов,
считаем, что это противоречит уставу Свердловской области, в котором заложен принцип пропорционального избрания депутатов областной думы. Сейчас фактически получается, что областная дума будет избираться по 14 округам. Если раньше по области ездил один танк, паровоз, да, с надписью «Единая Россия», то сейчас будут ездить их как минимум 15. Они поставят точно так же впереди во всех тройках территориальных своих паровозов, мэров, уважаемых людей, а будут те, которые находятся в самом конце, которых никто не избиратель не знает и которые работать не будут. Благими намерениями, которые говорит «Единая Россия» о том, что быть ближе к избирателю, это устлана дорога в ад. На самом деле партия, во всяком случае партия ЛДПР, состоит из людей, жителей Свердловской области. Если «Единая Россия» состоит из инопланетян, им, может быть, и нужно быть ближе к народу.
Примечательно, что против внесения поправок в избирательный кодекс ранее выступал и губернатор Эдуард Россель. Он был категорически против проекта, разработанного единороссами, и заявлял об этом публично. Однако новый губернатор Александр Мишарин в первую же неделю работы одобрил внесение поправок. Между тем, об Эдуарде Росселе в последние пару недель ничего не слышно. Сообщалось, что после инаугурации Александра Мишарина он отправился в леса на охоту. Что касается его назначения на пост сенатора, то этот вопрос, по всей видимости, будет решаться в начале 2010 года. Сам Россель выразил готовность стать сенатором, против чего не возражал и новый губернатор Свердловской области.
Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. «Единая Россия» начала консультации с Кремлем о кандидатурах на посты губернаторов Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Саратовской области. Сроки полномочий глав этих регионов истекают будущей весной. Главы первых двух регионов, по мнению ряда экспертов, могут быть заменены. Перспективы саратовского губернатора Павла Ипатова не ясны. Не очень ясно и что будет в Оренбургской области с Алексеем Чернышовым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, побывавший в Оренбурге.
Музей «Национальная деревня» в центре Оренбурга. Здесь расположены типичные дома 10 основных национальностей, проживающих на территории региона. Каждое подворье представляет собой этнографический музей истории, культуры и быта народа. Здесь же готовят и национальные блюда. Музей под открытым небом – любимое детище губернатора Оренбургской области Алексея Чернышова. Сюда обычно привозят отобедать и важных гостей региона, с которыми губернатору сейчас есть о чем поговорить. Шансы губернатора Алексея Чернышова на переназначение не выглядят бесспорными, хотя многие в регионе полагают, что ему удастся занять пост и в четвертый раз. Бывший коммунист, а ныне член «Единой России» Чернышов малозаметен на федеральном уровне, в политических склоках и скандалах не участвует. Особых претензий Чернышова со стороны федерального центра нет. Оренбургская область – крепкий середнячок, получающий солидные доходы от нефтегазового сектора. Бюджет региона недотационный. Он почти наполовину формируется за счет «Газпрома» и нефтяного гиганта ТНК-БП. Что-то подбрасывают металлурги. Остальные доходы в казну приносят мелкий и средний бизнес. Народ он не раздражает, но и особых теплых чувств к Чернышову оренбуржцы не испытывают. Уж больно много сегодня в области самарских, екатеринбургских, в особенности московских предприятий. Бюджет Оренбургской области недополучает налоги, считает доктор политических наук, социолог Галина Шишукова.
Ряда предприятий, которые в течение вот этого срока его пребывания у власти, они ушли в Москве и другим структурам, и в этом плане мы потеряли, как, собственно, все эти предприятия. Это можно расценивать и так, и так. С одной стороны, это, конечно, плохо, что мы потеряли эти предприятия, и, возможно, налоги вообще уходят от нас. А с другой стороны, возможно, они продолжают существовать и сохраняется возможность для трудоустройства наших жителей. Это не так уж и плохо.
Вы имеете в виду не «Газпром» и ТНК-БП, да?
Ну, ТНК-БП, но это уже как бы вне компетенции нашего губернатора. А я имею в виду предприятия, находящиеся на территории Орска, Гая и других. Но часть из них действительно ушли в Москве, в том числе и предприятия, перерабатывающие продовольственные и так далее. Вот это действительно такой спорный вопрос, где тут плюсы, где минусы. Ну, многие считают, что здесь и минусы есть.
И все же исполнительная власть относительную стабильность гарантирует. Средняя зарплата в Оренбургской области чуть выше 15 тысяч рублей в месяц. Сельское хозяйство, если и не процветает, то, по крайней мере, не лежит на боку. Регион обеспечивает себя мясом, хлебом и молоком. Лично у главы Оренбургской области есть один существенный недостаток. В этом году Алексей Чернышов перешагнул 70-летний рубеж. На пенсионный возраст намекают не только оппоненты из КПРФ, но и однопартийцы, руководитель фракции «Единая Россия» в областном законодательном собрании Николай Скрипаль.
Тот факт, что по большому счету ему уж за 70, преклонный возраст, ну, в общем-то, это факт неоспоримый.
Вас он смущает?
Лично меня нет.
А кого он смущает?
Лично меня нет. По большому счету, вот в разговорах вот с избирателями, они, в общем-то, говорят, ну вот, Чернышов уже пенсионер, на пенсию поедет скоро. Ну, тем не менее, свежая струя, она, в общем-то, всегда полезна. Хотя Митеран был президентом Франции гораздо старше.
Николай Скрипаль не только законодатель, но и крупный хозяйственник. Он возглавляет ООО «Газпромдорстрой», то есть строит дороги и мосты по всей области. Как опытный политик и расчетливый бизнесмен, он осторожен в прогнозах. И на вопрос, кто же будет следующим губернатором Оренбуржья, Скрипаль дипломатично уходит от прямого ответа.
Любой состоявшийся, уважающий себя человек вправе у нас заниматься политической деятельностью, быть избранным представителем органы и работать и влиять в силу своих способностей.
Рассматриваются несколько кандидатур. Это спикер законодательного собрания Дмитрий Кулагин, это депутат Государственной Думы Александр Коган и мэр Мещеряков. У кого из них есть шансы?
Ну, теоретически они могут претендовать, безусловно. Но другое дело в сравнении, кто сильнее, кто слабее. Здесь, конечно, это вопрос, который требует тщательного подхода.
Если вам пришлют варяга, как вы к этому отнесетесь?
Не хотел бы вам показаться таким тряпочным, что вот вы предлагаете этих местных, я соглашаюсь, да, они хороши, вы говорите варяг, а я соглашаюсь, да, и варяг хорошо. В любом решении должна быть определенная политика, идея и определенный рационализм. Потому что хорошая кандидатура со стороны, она может внести много определенных плюсов в развитие региона. Это однозначно.
При всем богатстве выбора реальных конкурентов у действующего губернатора Алексея Чернышова нет, считает социолог Галина Шершукова. По ее мнению, губернатор по-прежнему самая влиятельная фигура в Оренбурге.
Среди политиков Оренбургской области человек, обладающего таким рейтингом и в целом у населения области и у элиты, у нас просто нет. Потому что ближайшие конкуренты, они отстают, особенно по рейтингу у населения, отстают так процентов на 20. Но в течение всех этих 10 лет рейтинг Чернышова остается стабильным. Вот так где-то от 45 до 50 по сравнению с рейтингом губернаторов других регионов, он очень высокий. И надо сказать, что чисто такие внешние обстоятельства, я имею в виду отношения с федеральным центром, они тоже в пользу Чернышова. Ну, достаточно сказать, что и Путин у нас в августе был, и Медведев проводил здесь российско-казахский саммит. Все это аргументы в пользу того, что его политический вес и политическое влияние продолжает оставаться достаточно высоким.
Уроженец Оренбургской области Алексей Чернышов прошел серьезную чиновничью и партийную школу. В советские годы почти 10 лет проработал в местном обкоме КПСС. В конце 80-х дослужился до второго секретаря, а затем дважды избирался в Государственную Думу от аграриев. И в 99-м году при поддержке коммунистов победил на губернаторских выборах своего предшественника Владимира Елагина. С тех пор Чернышов бессменный глава Оренбургской области. В 2003-м он повторил успех, не без труда обойдя на очередных губернских выборах депутата Госдумы от СПС Олега Наумова. В 2007-м он уже был назначен на губернаторский пост и пошел на третий срок. При президенте Владимире Путине, когда Кремль стал потихоньку избавляться от губернаторов-коммунистов, Чернышов из карьерных соображений переметнулся к единороссам. Этого не могут ему простить и по сей день бывшие соратники Чернышова по КПРФ, в первую очередь лидер фракции коммунистов в законодательном собрании Оренбургской области Владимир Наумов. Новиков.
У нас был с ним разговор, и он это же говорил, как я вынужден вступить в партию «Единая Россия», потому что это в интересах Оренбургской области. Потому что на меня смотрят как на красного там в министерствах, и даже президент дает команды, а потом он идет по выполнению вот этих поручений президента, а и они саботируются. Только, конечно, мы не поддержали этот шаг, но мы сказали свое мнение, что, конечно, можно катиться бесконечно по этой линии и скатиться неизвестно куда. И надо сказать, что сегодня к Чернышову очень достаточно негативное отношение у большинства населения.
Несмотря на измену Чернышова, коммунисты с губернатором отношений не портят. Его авторитарный стиль правления им понятен и привычен. Не дай бог пришлют какого-нибудь непредсказуемого варяга из Москвы, замечает коммунист Владимир Новиков.
В данной нынешней социально-политической ситуации, вы понимаете, роль не играет большая смена человека. Вот в данном случае у большинства, начиная и политических партий, и общественности, есть определенный страх. Вот Чернышова знают, он наш коренной. При всех и тех проблемах, недостатках, а их достаточно много на сегодняшний день, придет новый человек. Кто придет? Своеволе президент рекомендует нашего, то есть коренного, или варяга к нам зашлет. И, к сожалению, при нынешней системе назначения, вот, хоть и говорят законодательное собрание, то у него нет большой возможности отказаться. Поэтому у людей есть, а пусть будет хотя бы такой какого-то, ну, предсказуемый губернатор. Чем вот придет, и неизвестно кто что.
Своих кандидатов на должность главы Оренбургской области коммунисты выдвинуть не могут. Согласно закону, это прерогатива партии власти. Единороссы контролируют региональный парламент. Им принадлежат 32 мандата из 47, 7 у КПРФ. Остальные депутатские мандаты распределены между членами ЛДПР и патриотами России. Отсутствие реальной политической конкуренции привело к тому, что самые интересные события в Оренбурге развиваются внутри партии власти, считает доктор политических наук Галина Шершукова.
И проявляется это в таких формах, которые раньше были совершенно для Оренбургской области несвойственны. Ну, в частности, открытое применение черного пиара в отношении возможных конкурентов, или даже не конкурентов, а представителей команд конкурентов. Вот уже это свидетельствует о том, что острота борьбы очень серьезная. И это, кстати, говорит и о том, что конкурент Чернышова рассчитывает на назначение вместо него. Ну, один из аргументов, естественно, возраст Чернышова. Да, 70 лет ему исполнилось в апреле этого года. И это один из аргументов, конечно, который, так сказать, может рассматриваться наверху. Как вы понимаете, у нас два избирателя в России. Вся вот эта борьба, она рассчитана прежде всего на них. Поэтому я думаю, что шансы у конкурентов тоже есть. Но вот если рассматривать других конкурентов, то, в частности, депутат Государственной Думы Коган Александр Борисович, это тоже один из вероятных кандидатов для попадания в тройку. Он уже тоже на протяжении ряда лет входит, так сказать, в верхушку по рейтингу политической элиты, но отстает, я уже сказала, довольно значительно от Чернышова. Причем вот по моим последним опросам, которые я проводила, правда, пока только в городе Оренбурге, у него даже началось снижение этого рейтинга. Но рейтинг у населения сейчас не играет такой роли, как позиция внутри правящей партии и внутри, так сказать, команды, связанных с нашим тандемом. Поэтому мне представляется, что у Когана очень хорошее положение с администрацией президента и с некоторыми ее представителями. Соответственно, в Государственной Думе он очень активен, и он очень активен здесь. Вот он, когда приезжает в Оренбург из Москвы, он сразу же бежит на «Эхо Москвы» и там записывается буквально по любым событиям, которые имеют актуальное значение для области, для страны. И я считаю, что вот из всех политиков, которые у нас в Оренбургской области есть, наиболее такой оперативный, наиболее подвижный и моментально реагирующий на ситуацию – это Куган. У него, конечно, есть и финансовый ресурс довольно приличный, у него есть политические связи. Единственное, что вот оторванность от области, с одной стороны, это минус, с другой стороны, учитывая то, что, так сказать, Медведев все-таки такой фактор, как опыт федерального, так сказать, уровня тоже учитывает, я думаю, что это может быть и плюс. И поэтому используется вот этот черный пиар, в том числе и против лидеров «Единой России» у нас в области.
А что вы называете черным пиаром?
Прежде всего, вот эту книгу, которая называется «Политические ресурсы кандидатов на пост губернатора Оренбургской области», размещенные в интернете и разосланные всем представителям политической элиты. Вот я считаю, что в этой книге одно из направлений, так сказать, которое было использовано авторами-составителями, это дискредитация лидеров «Единой России», причем именно на нашем региональном уровне. Если мы рассматриваем это в ракурсе назначения губернатора, то это очень серьезная вещь, поскольку если не пользуются должным авторитетом, допустим, лидеры «Единой России», то и их позиция вот, в формировании этой тройки может быть не так уж и существенна. Я думаю, что вот этот материал, он, конечно, опять-таки рассчитан на наших двух избирателей.
Когда придет время, «Единороссы» предложат президенту России несколько кандидатур на должность руководителя региона, и тогда Дмитрий Медведев сделает свой выбор, говорили мне представители «Единой России». Несмотря на свои 70, Алексей Чернышов выглядит гораздо моложе своих лет. Очень активен, много ездит по области, особое внимание уделяет сельскому хозяйству, передвигается без охраны и любит ходить в народ. И это о многом говорит, подмечает социолог Галина Шишукова.
Я считаю, что губернатор замешан в каких-то коррупционных схемах или, так сказать, поддерживающий одних и зажимающий других, этого делать уже не будет. Это просто опасно. И я думаю, что это очень важно. Я думаю, что и Медведев, когда брал его с собой в Латинскую Америку, и когда приезжал сюда, тоже имел эту информацию, что уж как раз в коррупционных схемах он не замешан. Никто абсолютно никакого компромата в отношении Чернышова не нашел. Никто. И я полагаю, что это вполне нормально, потому что власть сама по себе такая ценность, что не обязательно брать еще и деньги за то, чтобы ею пользоваться. Я знаю, что многие этим занимаются. Но вот как раз я даже знаю, что подарки, которые ему присылают Чернышову, там от разных личностей и организаций, он тут же направляет детские дома и так далее. Причем совершенно демонстративно.
Может быть, он тут мудрый человек?
Естественно. Но я считаю, что это один из способов укрепления вот именно собственного положения.
Но харизматичным лидером Алексея Чернышова назвать нельзя. Публичных разгонов не устраивает. Крылатыми выражениями, как его знаменитый земляк Виктор Черномырдин, не разбрасывается. Предпочитает не выносить ссоры из избы. В быту Чернышов скромен. Члены его семьи также не дают повода для сплетен. На что больше всего обратит внимание Москва, когда будет подбирать кандидатуру на должность главы Оренбургской области, неизвестно. Известно другое. Мнение оренбуржцев никто не спросит.
Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова, рассказывавшего о политической обстановке в Оренбургской области. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 14 марта мы продолжим обсуждать подготовку к региональным весенним выборам. Продюсер Марина Смирнова, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Трагедия в Перми как зеркало неблагополучия российской общественной жизни. Об этом говорим с адвокатом потерпевших при пожарах в ночных клубах и крушениях самолетов Игорем Труновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры.
Пенсионеры недовольны сегодня тем, что лишаются льгот.
Демонстрации были организованы коалицией экологических, благотворительных, профсоюзных
организаций. Я надеюсь, что работа в Копенгагене поможет прийти к согласию.
Суд присяжных приговорил к 26 годам тюремного заключения американку Аманду Нокс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».